Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Ваеги. Вместе с ней мы заканчиваем изучать и всю книгу Берешит, первую книгу Торы. Мы с вами остановились на том, что Яков благословил своих детей, каждого своим особым благословением, сложил ноги на постели и умер. И сегодня мы будем читать с первого стиха 50 главы книги Берешит. Это последняя глава книги Берешит. «Ваиполь Йосеф аль пней авив». И упал Йосеф на лицо отца своего, Якова, «Ваявих аляв». И плакал о нем, «Ваяшек лё», и целовал его. Многие комментаторы смущаются, потому что в еврейской традиции современной нет обычая целовать мертвых. Считается, что мертвый человек, каким бы праведным он ни был, он нечистый, поэтому прикосновение к нечистому. И задают вопрос, почему Йосеф его целовал. Традиция, которая говорит, что Яков, как праведник, не совсем умер, что тело праведника не совсем оскверняет. Но можно сказать, что в то времена люди еще не жили абсолютно по Торе. Йосеф в порыве чувств целует только что умершего еще теплого своего отца. И ничего удивительного в этом, наверное, не стоит искать. «Ваецав Йосеф эт авдав а-рофим». И заповедовал Йосеф, повелел Йосеф своим рабам, врачам, «Лахнот». Эт авив, мумифицировать или забальзамировать своего отца. Слово ханут означает мумия. Дословно лахнот означает распускаться, делать почку. Когда египтяне делали мумии, они, соответственно, делали что-то, из чего потом распустится новая жизнь, делали тело, которое предназначено к новой жизни. Отсюда некое созвучие, хотя слово не семитское. Многие комментаторы говорят, лахнот именно приготовить бутончик или почечку. Но все-таки и остается и прямой простой смысл того, что ханита – это подготовка мумии. «Ваяхнету рофим эт Исраэль». И врачи забальзамировали, мумифицировали Израиля. Комментаторы говорят, и есть в этом определенная историческая правда, что когда обычно готовили тело покойного к мумификации, вытаскивали внутренние органы, сначала через ноздри вытаскивали мозг, затем делали надрез, вытаскивали внутренние полостные органы, заливали пространство всевозможными снадобьями и так далее. Комментаторы говорят, поскольку это противоречит самому духу иудаизма, это чуждо евреям, и поскольку Йосеф наверняка верил в воскресение из мертвых, то бальзамирование Якова шло по особой традиции, и его внутренние органы не вынимались. Такой вопрос задается, сложно нам воспринимать, что Яков, патриарх народа Израиля, был и стал египетской мумией. Обычно хочется, чтобы это была необычная мумия. Отсюда и такие идеи, вполне возможно, что так оно и было. Есть очень много разных сведений о разных способах мумификации в Египте, они отрывочны, но их много, и тем более сложно их понять. Читаем третий стих. «Ваимальо ло арбаим йом, и исполнилось 40 дней, кихен имелю емей ханита, ибо так исполняются дни мумификации». Геродот сообщает, что мумифицировали в течение 70 дней, другие называют число 50 дней, 90 дней. И в довольно поздний период историк, автор первых книг по мировой истории, человек по имени Диодор сицилийский, который, как нетрудно догадаться, жил на Сицилии, в истории Египта пишет, что мумифицировали 40-42 дня, это то, что подходит сюда, и затем мумию оставляли и отдавали на оплакивание еще на 30 дней. И если мы прочитаем дальше, мы читаем в третьем стихе, «Вивку ото мицрим шевим йом». Можно сказать, что 40 и 30 дней траура, 30 дней мы помним, плакали по Моше и по Аарону, это известная традиция, вместе получается 70 дней траура. В четвертом стихе мы читаем, «Явру ямей бехато», и прошли дни оплакивания его. «Вейдабер Йосеф эле бейт паро». И стал Йосеф говорить, обратился Йосеф к дому фараона. Можно задаться вопросом, почему Йосеф не приходит к фараону? Видимо, раньше он спокойно, ну, не пинком открывал дверь к фараону, но имел к фараону вход. Почему сейчас Йосеф говорит с домом фараона? Возможно, потому что после голода прошло уже 12 лет, Йосеф не такой нужный человек в доме фараона, и связь ослабла. Возможно, и другая причина, что Йосеф пока в траурных в одеждах, он во власенице, и ему в таком виде не подобает появляться перед фараоном, поэтому он ищет через кого говорить, обращается слугам в секретариат, так сказать, дома фараона, и говорит им, «Им на мацати хэн бэйнэхэм, если я нашел милость в ваших глазах, добру на абэузней пароли мор, скажите фараону, на ухо говоря, то есть донесите до фараона вот что». Читаем пятый стих. «А ви, Эшбиэни Лимор, отец мой, заклял, подверг меня клятву и сказать ему, и говоря, «Ине анухи метрбек, и вот я умираю. Бекиври, ашеркарити ли беалец кнаан, в могиле, в пещере, которая приобретена для меня в стране ханаанской, шама тикварени, там похорони меня. Веата, Лена, Вакаверна, Этави, Вяшуа. И сейчас позволь же мне, чтобы я поднялся и похоронил отца своего и вернулся». Мы говорили в прошлый раз, что Яков не просто попросил или завещал своему сыну Йосефу похоронить его не в Египте, а в пещере Махпела, которую купил Авраам, а подверг его клятве. Сейчас самое время этим воспользоваться. Фараону Йосеф говорит, я поклялся умирающему отцу. Это уважительная причина для того, чтобы сказать, ну, отец так хотел, и поэтому мы хороним его не в Египте. И так, что ж тут поделаешь, фараон все-таки человек, уважающий традиции, да и старые отношения с Йосефом. Якова он видел, Яков в свое время его благословлял. И мы читаем в седьмом стихе, в шестом стихе мы читаем, «Вьемар паро, и сказал паро, але уквор этавиха кашереш биеха, поднимись и похорони отца твоего, как он взял с тебя клятву, как он заклинал тебя». В седьмом стихе, «Ваяал Йосеф ликвор этавив, и поднялся Йосеф хоронить отца своего, ваяалу и то кол авдей паро, и поднялись с ним все рабы фараона». Ну, разумеется, не все абсолютно рабы фараона с ним поднялись, а с ним поднялась вся свита, все те, кто обычно сопровождает фараона. «Зикней бейто, старцы дома». Все почетная придворная академия наук фараона, те самые учителя, может быть, тех жрецов, которые несколько веков спустя будут спорить с Моше, «Векон зикней арец Мицраим», все почетные граждане Египта, все египетские Старики все поднялись вместе с ним. Вехоль бейт Йосеф, и весь дом Йосефа, Веахав, и братья его, Увейт Авив, и весь дом отца его. То есть дом отца мы говорили, что это жены сыновей. Так поднялись Йосеф, челядь египетская, старцы египетские, все египетские трудящиеся и интеллигенция, братья Йосефа и их жены. Рак тапам вецено упкрим азву беарец гошен. Только деток своих и скот свой мелкий, и скот свой крупный оставили в стране Гошен. Мы здесь можем увидеть, что они по-прежнему живут в стране Гошен. Когда мы начнем изучать книгу Шмот, нам это будет важно и интересно. Интересно, что фараоны постепенно перенесли столицу в Рамзес, ближе к стране Гошен. Именно поэтому, как мы будем читать в книге Шмот, Мирьям недолго бежала за ковчегом по Нилу. Если бы они бросили ковчег в стране Гошен, а столица была бы старая, то бедной Мирьям пришлось бы бежать километров 200. Евреи так и остались в стране Гошен, а вот столица переехала. Ну, это сейчас не совсем имеет отношение к делу, это я забегаю вперед. В 9 стихе «Ваял имо гам рехев» и колесницы с ним тоже поднялись, но не мерховод, не те большие колесницы, которых посылал фараон в свое время. «Вегам парашеим» и всадники, и это все охрана. «Ваи махане кавед меод» был очень тяжелый, очень снабженный амуницией лагерь. То есть не просто Юсеф берет гробик с Яковом и поднимается в страну Израиля его хоронить, идет огромная процессия с тяжелой амуницией, со всадниками, видимо, с большим количеством драгоценностей, все это выдвигается в сторону страны Израиля. В 10 стихе мы читаем «Воевору Адгорена Атыд». И пришли они до отецкого гумна. Гумно – это не просто место, где сеять зерно, одно из значений. Это широкое место в долине, всегда самое широкое место в долине, очень удобное место. Многие исследователи, историки говорят, что это место в районе Ерихона современного, и мы после еще чуть-чуть скажем немножко об этом, Бевера Ярден, при переходе через Иордан. Здесь не очень понятно, перешли ли они через Иордан, и это было через Иордан от них, или это автор, который находится в стране Израиля, пишет нам, что это было при переходе через Иордан. Но, скорее всего, первые, они перешли через Иордан, и только вступили в страну Израиля, продолжился траур. Почему? Потому что, скорее всего, по тем традициям подключились ишмаэлиты и потомки Исава, и все те, кто не был в Египте, подключились к похоронной процессии. Когда кто-то подключается к похоронной процессии, как-то возобновляется траур, даже некоторые еще разрывают одежду. Есть такие волнующие моменты в похоронах, когда всех снова охватывает усиливающаяся боль. Так они перешли через Иордан, в Испидушам Миспад Гадоль, в Кавед Меод. И там совершили траур, оплакивание, большое и тяжелое, в Яас Леавив Эвель Шиват Ямим. И делал траур по отцу 7 дней. 7 дней – это до сих пор дни траура, которые сидит верующий иудей по близким людям, по отцу, по жене, по матери, по сыну, по дочери, все, не дай Бог. И это связано и с семью днями творениями, и просто с символическим числом 7. У этого есть много разных толкований. И когда мы женимся, мы тоже совершаем 7 дней благословения. Ну, самая напрашивающаяся параллель, как я сказал, это с 7 днями творения. И увидела население, народа населения страны Ханаанской, увидела она траур в этом гумне, и сказали, Эвель Кавэдзе. Вот это тяжелый траур для египтян. Алькен Карашма, и поэтому назвали имя ее, имя этой местности. Эвель Мицраим, траур египетский, Ашер Бевера Ярден, который за Иорданом. Действительно, в стране Израиля несколько десятков мест, в названиях которых есть слово Эвель, чаще всего они содержат Эвель, траур, они содержат кладбище. И в этом районе, который определен как Эвель Мицраим, которые историки определили, как и в нескольких других районах рядом, есть захоронение египтян. Египет какое-то время оккупировал страну Израиля, и они не хоронили своих служащих, не спускали их в Египет, не хоронили их в могилах неизвестного солдата, а строили им маленькие захоронения, и таких есть несколько в стране Израиля, в том числе и там возле Иерихона. Возможно, впоследствии по названию этого места там и возникло египетское кладбище. В 12 стихе «Выясу банав ло кашер цивам» «И сделали сыновья ему все, как он им заповедовал». «Выясу ото банав арцакнаан» «И отвезли его сыновья в страну Ханаанскую» «Вэ и крыло тобы маарат саде махпела» и похоронили его в пещере поля Махпела, Ашер кана Авраам, это Садели Ахузата Кевер, в том самом месте, которое Авраам купил в похоронное владение. Почему сейчас это важно? И мы тогда об этом говорили. Авраам хотел, чтобы это было не сельскохозяйственное угодье, не сельскохозяйственное угодье, которое зависело бы от обработки земли, а именно похоронное. И поэтому его можно было сохранить все то время, пока Израиль не обрабатывал эту почву и вообще отсутствовал в Хевроне. Меэт Эфрона Хати Альпнея Мамре, который куплен у Эфрона Хитянина в Мамре. И в 14 стихе Ваяшев Йосеф Мицраима и вернулся Йосеф в Египет, увы Ахав, он и братья его, «Вехол гаолим ито» и все, кто поднимался с ним, «Ликвор эт авив, ахрей кавро эт авив» те, кто поднимался с ним хоронить отца, после похорон отца. То есть Йосеф, как и обещал фараону, вернулся в Египет. Не в заложники, они оставляли, конечно, детей и скот, а потому что им было тяжело, тяжело подниматься с детьми. И возникает вопрос, он вообще возникает не только здесь, он и раньше возникает, почему же они не поднялись сразу, как только кончился голод. Голод закончился, можно было возвращать в страну Израиля, у них было даже кое-какое имущество там, которое можно было бы как-то использовать. Тем не менее, народ остается, обжился он в Египте, и в этом есть замысел и промысел Всевышнего. В 15 стихе мы читаем нечто странное. «Ваяу ахэй Юсеф кеметавэгэм» «И увидели братья Юсефа, что отец их умер». Ну, они не только сейчас это увидели, они же ездили его хоронить. Имеется в виду, что как только они увидели, что он умер, они поняли, подумали то, что сейчас будет рассказано. В Ямруло и сказали ему, «Иштамену Йосеф вэашов ишивляну этколь араа ашер гамалю и то». И сказали они, вот теперь, сказали они себе, так сказать, вот теперь-то возненавидит нас Йосеф, и за все плохое, что мы ему сделали, теперь-то он с нами рассчитается. Мы помним, что еще Исав был достаточно тактичен и говорил, когда папа умрет, и когда мы его оплачем, вот тогда я убью Якова. И братья понимают, что да, Йосеф мог держаться, чтобы не при папиной жизни начинать вендетту в семье, но теперь-то он точно будет им мстить. Братья долго, наверное, думали, и вот что они придумали, мы читаем в 16 стихе, «Вайцаву эль Йосеф леймор», и повелели Йосефу, говоря, что значит они повелели Йосефу, и вроде не в том положении, чтобы Йосефу повелевать, скорее всего, они говорили через Бильгу, то есть они нашли на Йосефа какую-то управу, и через Бильгу стали ему передавать, не то, что Яков никогда не говорил, это их собственная инициатива. Авиха цива лифнейму толеймор. Отец твой завещал перед смертью, говоря, ко тамру Йосеф. Так скажите Йосефу. Ана, пожалуйста. Сана, пожалуйста, понеси, пожалуйста. Пеша ахиха вехататам. Злодейство братьев твоих и грех их. Кираа гамлюха, потому что зло они сделали тебе. Веата, теперь же, сана, понеси, пожалуйста, третий раз на, это частично на, уговаривающая такая частица, понеси же, понеси, пожалуйста, пеша авдей элоэя виха, понеси злодейство рабов Бога Отца твоего, выявых Йосеф бедворим элав. И плакал Йосеф, когда ему это передавали. О чем он плакал? Плакал ли он о том, что он догадывался, что Яков такого не говорил? Может быть, они думали, что он им рассказал, он ему не рассказал. Но здесь видно, что братья вытащили этот аргумент, потому что они боялись, что Йосеф им отомстит, и, скорее всего, Яков ничего такого не завещал. Либо Йосеф плакал, потому что он понимал, что братья вот так вот они до сих пор про него думают. Либо Йосеф плакал просто потому, что вспоминал все то, что вообще у него в семье творилось и было. Было с чего заплакать Йосефу. «Ваильху гам эхав». И тогда пришли и братья. Вот я сказал, что, скорее всего, не сами говорили, а через, возможно, Бильгу. Просто Бильга напрашивается как один из немногих кандидатов, через которых можно было говорить. И пришли и братья его, «Ваильху лифанав», и пали перед ним, «Ваямру ханнену лиха ля вадим». И сказали, «Вот мы тебе, рабы». «Ваямар алейм Йосеф». И сказал им Йосеф, «Альтиру, не бойтесь, ки я тахат Элоим анохи, разве я тахат Элоим ани, разве я вместо Бога?» Он сказал ту же самую фразу, которую в свое время его отец сказал его матери, когда его мать попросила, сказала, «Дай мне детей, или я умру». Яков сказал, «Я не вместо Бога, который закрыл твою утробу». Йосеф повторяет ту же самую фразу и говорит, «Я не вместо Бога, чтобы вас наказывать. Бог управляет этим миром, ему отпущение и воздаяние. Я не буду вас никак не наказывать, не судить». «Вы атам, атем хашавтем алей раа». «Вы думали обо мне злое, или вы замышляли для меня зло, Элоим хашвали това, а Бог замыслил это благо, леман асак кайомазе леахьет рам ам рав, для того, чтобы сегодня можно было прокормить большое количество народа». Веата, Альтиру, не бойтесь, что я вас убью, Альтиру. Кроме того, что я вас не убью, что я не буду вас вам мстить, Анохи экалкелотхем, я экалкелотхем, буду вас содержать, корень охель, еда, прокармливать, но отсюда же и корень калкала, экономика. Я буду заниматься вашей экономикой, я буду заниматься вашим прокормом, вейт тапхем, и детей ваших, вейнахем утам, и утешал их Йосеф, ведибер аль-либам. Какая высота духа у Йосефа, что он не просто прощает братьев великодушно, но и уговаривает их, что он их простил. Вот у кого есть поучиться силе прощения, когда надо и когда уместно, и когда от Бога прощение. Ваюшев Йосеф в Мицраим, и жил Йосеф в Египте, Уву Вейтавив, он и дом отца его, Ваи Йосеф Мея Ваэсер Шаним, и прожил Йосеф 110 лет. Ваира Йосеф Лейфраим Бней Шлюшем, и увидел Йосеф у Эфраима четвертое поколение, сыновей третьего поколения, Гам Бней Махир Бен Минаше, и внуков, правнуков Минаше, то есть правнуков от Минаше, Ельду Альберхе Йосеф. Они тоже родились на колене Йосефа. Вьомар Йосеф Алехав, и сказал Йосеф братьям своим, Анохи мет, вот я умираю. Обратите внимание, да, люди того времени раздавали завещание, раздавали указания горячей рукой, осознавали приближение смерти, были готовы к этому и решали свои дела перед тем, как умереть. Поэтому Йосеф, как Яков, говорит, «Анохи мет вейлоим пкод епкод отхем». Но Господь посетит посещением вас, будет соблюдать вас. «Веале отхем мина арец азот» и поднимет вас из этой страны «Аля арец ашер нишба ле Авраам вале Ицхак вале Яков» в ту страну, о которой он клялся Аврааму, Ицхаку и Якову. «Веешбия Йосеф эт бне Исраэль леймор» и заклял Йосеф сыновей Израиля, говоря, «Пхот и пхот и лоргим отхем», «Бог вас посещением посетит», «Ве алитем эт смотай мизе», «И вы подымете кости мои из этой земли». Йосеф часто говорит, он это и отцу сказал, когда Яков спросил, кто это, он сказал, это дети мои, которых дал мне Господь в этом, здесь, в этой стране. И тут он говорит, поднимите кости мои отсюда, можно простым языком, говоря, не упоминая Египет. Говоря, что это какое-то промежуточное место, какая-то стоянка, какую можно и не упоминать, хотя Йосеф в Египте важная фигура. Последний стих книги Берешит. «Вьемат Йосеф бен мея вэсер шаним» и умер Йосеф в возрасте 110 лет, «вьихнетуто» и забальзамировали его «вьесем беарон бемисраим» и положили его в гроб в Египте. Вот такой быстрый конец у долгой истории, вся история мироздания, а затем история создания еврейского народа, вся жизнь отцов в книге Берешит. Мы прощаемся с отцами, прощаемся на меньше, чем на год. Меньше, чем через год мы снова откроем книгу Берешит и снова будем о них читать. Следующая книга Шмот будет о жизни детей, о жизни народа, который эти отцы породили, и мы тоже с вами будем ее читать, и, надеюсь, узнаем много нового, и будет много открытий откровений и пониманий. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица, живет по Его законам или только учится жить по Его законам. Благословит вас, ближних ваших и дальних ваших. Благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей, внуков и внучек, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, у кого они есть, правнуков и правнучек, кто, как Йосеф, удостоился их увидеть. Благословит тех, кто ищет пропитание, даст возможность найти подходящую работу, пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении, даст силы и мудрости тому, кто помогает нуждающимся в исцелении, даст совета тем, кто ищет совета, оботрет всякую слезу плачущих, возрадуется с веселящимися. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благостных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.